Для нашего назидания прочитаем первое послание Иоанна 4 главы 17 стиха. «Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире сем, как Он. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви. Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас. Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец. Ибо не любящий брата своего, который видит, как может любить Бога, который не видит? И мы имеем от Него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего. Аминь». Сегодня Бог обязательно обильно благословляет нас своим словом и с утра, и с вечера. И уже как бы мы получили обильную духовную пищу. Мы действительно письмо Христовое. И действительно этим ничего нельзя сделать. Потому что все равно к нам относится так, если даже мы не захотели. Говорит, вы верующие. И иногда бывает так, что нас как бы уличают. Вот, а верующие разве так поступают? Вы ведь верующие, а верующие так не должно поступать. А у вас вы проповедуете так. Ведь в вашем Евангелии написано так. И раз там так будут относиться так, ведь хорошо быть по-настоящему христианином. Если уж мы письмо Христовы, хорошо бы по-настоящему быть письмом Христовым. Это ж так важно. Вот у нас есть хороший библейский пример. Один человек был письмом Бога, но он отказался так представиться по своим человеческим думам. Вот то, что сегодня было сказано, что Божие, что человеческое, мы слышали, так? Вот Бог говорит, так должно быть, Иисус говорит. А Петр думает свое решение. Вот один иудей в древнем мире, Бог ему сказал, встань и иди в Ниневию и проповедуй, чтобы они покаялись. Ну, какая у него человеческая логика была? Они же враги наши, мы в войне находимся. Как, если я пойду, они покаятся, и Бог их благословит? Это получается, что через меня они укрепятся, наши враги. Мы же в войне находимся, они наши враги. Надо сделать что-то, чтобы они проиграли. Ну что это за пророчество? Как я могу пойти и против своего народа поступать? Вот человеческая логика. Он любил свой народ, предан был, патриотом был. И он хотел по-человечески что сделать? Улучшить волю Божию. Как бы придумать, так и получше Бог благословит бы свой народ. А не подумал, что если они враги, они покаются, они перестанут быть врагами. Он по-человечески подумал. И сегодня утром была проповедь одного нашего брата, который говорил, вот есть короткий путь. Человеческая логика говорит, быстрее вот сюда дойти. Но Бог дает нам иногда лучшее решение. Мы с годами понимаем, что это было лучшее решение. И сегодня было уже сказано, что когда в определенный момент каждый из нас достигает своей зрелости и готовности вступить в брак, мы начинаем искать свою вторую половину. И как важно до этого момента научиться уже услышать голос Божий и подчиняться воле Божией, а не потому, как рассуждать самим, надеяться на свой разум. Лучше полагаться на благодать и милость Господа, потому что это будет лучшее решение, потому что мы не знаем завтрашний наш день. Я когда женился, я не знал завтрашний свой день. Я мечтал, что только буду в Армении жить. Я даже свою жену выписывал из Москвы, чтобы безвозвратно там жить. Но у Бога были свои планы. Иногда мы проходим как бы своим упрямством в жизни, так? Но мы страдаем от этого. Да, мне пришлось очень много страдать из-за моего простого решения. Из-за моего упрямства. Я хотел Богу служить. Я хотел в своей церкви, где родился, чтобы всегда там быть. И чтобы мы с женой там служили Господу. Это вроде было все хорошо. А Бог сделал по-своему. И сегодня делает Бог по-своему. И мы живые письма Христовы. Но чтобы это письмо действительно пахло Христом, чтобы это письмо было узнаваемое и читаемое, что должно быть там написано? Естество Иисуса Христа. А естество Иисуса Христа – это любовь. Это такая любовь, которой Он отдал свою жизнь. Это любовь Отца Небесного, которой Он не пожалел единородного Сына отдать ради спасения грешного человека, который противник Богу, который в войне и несогласии находится с Богом, который, на котором гнев Божий не остановится, если он не покается. То есть Бог полюбил своего врага. Человек объявил, что я могу без тебя жить, но Бог говорит, я ради тебя умру, я искуплю тебя. Сначала я тебя научу, что такое искупительная жертва. Ты будешь постоянно Пасху отмечать. И после того, как ты поймешь, что такое, вот умер некто живое ради спасения твоего первенца. Когда ты с годами, это станет образ мышления. И ни одного еврея не будет, который не поймет, что такое заместительная жертва, искупление жертвы. Вот тогда я приду и сам стану этим агнцем. Я стану твоей Пасхой, твоим спасением, твой выход из рабства греха и смерти, из человеческого этого Египта, рабства Египта, где невозможно своим усилием спасаться. И этой благодати и милости Господь нам дает сегодня. Это намного важнее, чем человеческий разум. Мы здесь не проповедуем, братья и сестры, что нужно не учиться, нужно не научиться логике, что не человеческая логика вообще просто... Нет, когда мы принимаем решение жизненно важно, и есть Божье Слово, и Бог говорит так, а человек говорит так, всякими мудрствами, мы хотим, чтобы все мы сделали выбор в пользу Слова Божия. Почему? Потому что человеческая мудрость исходит очень ограниченной части. Вот скажем, моя мудрость может быть основана на что? На моей жизненном опыте, так? Вот у меня есть жизненный опыт. За свою непродолжительную жизнь есть какой-то опыт. И вот этот опыт я пытаюсь, скажем, сопоставить с собеседником. Мне спрашивают совет, вот как поступить так-то, так-то? Говорю, ты знаешь, у меня опыт жизни вот так-то, так-то. Но это только моя жизнь. Она маленькая. И я же не все пережил в жизни, что бывает. И это может совершенно опыт моей жизни быть бесполезным другому человеку. У него другие обстоятельства, о которых я и понятия не имею. Но когда я полагаюсь на Слово Божие, и есть истина, тогда то намного больше, чем мой ограниченный опыт. Это большая логика, братья и сестры. Но это не полагаться на свой разум. Потому что свой разум исходит от моего краткосрочного, близорукого представления своей выгоды. Как мне лучше стать? Как мне успешно стать? Но Бог дает другое. Знаете, когда мы оцениваем это все? Когда приближаемся к смерти. Я помню одного человека, который лежал и по молитве встал, но ему врачи прописали 3-4 дня жизни, сказали, что быстрее оформляйте инвалидность, ну, взятку дайте первую, там у тебя жену сказали, у тебя 4 детей. Понимаешь, он скоро умрет, ну, неделя, ну, месяц самое большее, он все, мертвец. Пошевелись, приходи завтра там в ТЭК и, ну, в больницу. И мы оформим, ну, понимаешь, надо дать немножко денежки. И мы оформим первую группу инвалидности. Ну, у тебя 4 детей до 18 лет, они получат пособие. Они потеряли своего кормильца. И чем больше, вот первая группа инвалидности. А этот человек при смерти лежит, а потом он сказал, мне казалось, за одну минуту вся моя жизнь проходит перед моими глазами. Мне представилась моя жизнь как поезд с вагонами. Каждое событие в моей жизни – какой-то вагон. Вот что-то я сделал, женился, родился ребенок, родился сын, родилась дочь. Вот я вот сюда переехал, там поработал, там достижения, там изобретения вот у меня фиксированы, я получил патент того. Говорит, и какой-то огонь прошелся, говорит, и эти вагоны просто исчезли. Но оставались какие-то вагоны. Я заглянул, что же в этих вагонах спрятано? Говорит, во всех я увидел свидетельство о Христе. Где-то в поезде, где-то на остановке, в троллейбусе. Удивительное свидетельство. И правда, человек вот в этот момент молился: Господи, если я тебе нужен еще, подари мне вот таких вагонов еще, если я нужен. Сделай так, чтобы я сейчас встал. И он встал. От смертельной болезни он встал. На следующий день пришел в больницу и говорит: закройте мне бюллетен. На следующий день говорит: что случилось? Как ты встал? Как ты? Ты же не мог встать, у тебя ноги опухшие были. Говорит, ничего нет, танцуют перед ними. Одной молитвой. И он пришел опять свидетельствовать на следующий день. И так он и жил. И Господь дал ему. Потому что он выбрал то, что Бог хочет. А не то, что человек. Он не подумал, что у меня четверо детей, их надо поднять, их надо кормить, Господи, ну, пожалуйста, дай мне жизни еще. Нет. Он молился: пусть мои дети будут твои собственности, пусть они посвящены будут тебе, и моя жизнь, и если ты захочешь, чтобы я еще свидетельствовал, подари мне еще жизни по твоей воле. Все лекарства сбросил унитаз, встал и плясал. Я не харизмат. Я не пятидесятник, но этим человеком я рядом жил. Я видел его. И это правда. И многие такие свидетельства есть. И я видел письмо человека. И сегодня мы тоже вспоминали о наших служителях. Ведь они тоже, точно так же были письмами Христа. И когда подходит смерть, тогда мы оцениваем свою жизнь. А вот Божье Слово, вот сегодня мы слышали, что когда-то Александр Петрович сказал: всегда надо быть готовым умереть, предстать перед Господом. Это правда. Если сегодня придет Господь, вот сегодня, вот сейчас придет, что мы скажем? Мы готовы идти? Ой, нет, на даче я еще дерево должен пересадить. Я еще крышу не накрыл, а мне беседку. Ой, бассейн надо собрать, мне еще что-то надо, машину покрасить. У меня сын есть третий, надо поженить. Ну, дочке еще надо дождаться там. Сколько мы найдем мгновенно? И даже найдем такие вещи, скажем, у меня служение. Мне же завтра проповеди готовятся и так далее. Мы самые хорошие вещи, аргументы найдем. Но самое важное, просто услышать, что Господь от нас хочет. А Он хочет от нас любви. Он, как Творец неба и земли, великой любовью любил человека и показал пример, объяснил. И нигде более красноречиво и глубоко не сказано, ни в одном произведении человеческом, о любви, как в Евангелии, как в Библии. Столько у нас романов есть, столько писателей есть. Ведь они все пишут о любви. О несостоящемся в любви, о состоящемся в любви, о ложной любви, о греховной любви, о всяких любови они пытаются объяснить. Каждый ищет объяснить, что такое любовь. А давно это было Слово Божие написано. Мы только что сейчас читали: Бог есть любовь. И когда любовь в нас достигает совершенства, то есть любовь должна расти. Это нельзя проснуться и быть любвеобильным. Нельзя вот так вот покаялся, и я уже как Христос. Нет. Мы день за днем должны научиться познавать нужду своего ближнего и удовлетворять это. Познавать ожидания от Господа. Вот Господь мне создал. Для чего? Он ожидает что-то от меня. Вот я этого микрофона сейчас ожидаю, что в микрофон скажу, и вы услышите. Но если это не произойдет, значит, микрофон не работает. Значит, что нужно делать? Или починить, или заменить. И Бог также смотрит на меня. Иосиф, тебе починить или заменить? Я от тебя ожидаю вот этого. А ты как? Я вчера своей дочери по одному случаю сказал, в день моей свадьбы, вот здесь под кафедрой, Михаил Яковлевич, в момент бракосочетания, перед тем, как молиться, перед тем, как все объявить, мне сказал, как только тебе будет не хватать терпения, возьмись за долготерпение. Я тогда не понимал, почему это так он сказал. Но уже более 30 лет я живу с женой, в семье, в браке. Вначале это непонятно было, потому что молодожены, как правило, все хорошо у них. Но когда у нас дети, и проблемы детей нужно решать, так, когда они, то замуж вышла, то женатый сын, и у них проблемы, вот здесь уже, и долготерпения, наверное, не знаю, хватает или нет. А вот чтобы это хватило, необходима любовь. Невозможно терпеть, невозможно долготерпение иметь, даже своему ближнему, родному человеку, если у тебя нет любви. Если ты не полюбишь своего ребенка, как ты потерпишь его? А если ты любишь, обязательно будешь. Найдешь способ решить проблему, потому что ты любишь. Если даже поссорились, потому что ты любишь, ты поищешь, каким способом, как это разрешить, эту проблему. А когда люди не любят друг друга, достаточно и маленькой-маленькой ссоры. Да на улице солнце, или дождик пошел, и они поссорятся из-за этого. А любящие люди, что бы ни происходило, они не расстанутся друг с другом. И поэтому Слово Божие неспроста пишет, что любовь до того совершенства достигает в нас. То есть путь христианина, посещение церкви, так, совместное богослужение, совместное прославление нашего Господа, выражение своей благодарности – это путь возрастания в любви. Это и есть духовный рост. Любовь – это плод Духа Святого. И нам необходимо уцепиться за это. Нам необходимо умолять Духа Святого, просить Его полноты в нас. Мы должны своим сердцем, всем сердцем открыться для Господа. Нам необходимо это делать, чтобы Господь сам поселился в наших сердцах, в нашей жизни, в нашем разумении. И тогда мы выберем волю Божию. Мы поймем, что Бог любит нас. Потому что, мне кажется, если человек сам не любит, он никогда не поймет, что кто-то кого-то любит. Почему-то я так убежден. Когда я влюблен, я понимаю, что другие такие же могут быть. Когда я люблю свою семью, я понимаю, что все должны так поступить. Как можно свою семью не любить? В одном примере молодежи я сказал, пытался убедить это, вот как это вот выглядит. И молодежи я сказал, говорю, а представьте себе дом без зеркала. И все молодые девушки так вот стали даже, говорят, как? А как? Да, без любви жить, это похоже без зеркала жить. Это когда ты выйдешь из дома, могут даже близкие люди тебе не узнавать, потому что и внешний вид порядок не привел. Это же ненормально. Заглянуть в Слово Божие и посмотреть на себя, как в зеркало, и исправиться, раскаяться. Но это невозможно, если ты своих ближних не любишь. Ты скажешь, что я прав, я глава семьи, вы должны подчиняться мне. Бог мне поставил отца, и вы должны делать все, что я скажу. Мои интересы становятся выше всех. А любящая сторона так не поступает. Бога оскорбил человек, но он спустился, стал таким, как мы. Принял образ раба и принял страшную, мучительную смерть. Мы, человек это не понимал. Те, которые распяли его, они не понимали, что делают, они не понимали, что происходит. Но Господь это взял на себя и сделал. Это и есть любовь. И вначале Он нас возлюбил. И нам показал пример. И ожидает от нас простой любви. Бог протягивает свою руку. Сикстинская капелла, на потолке нарисована такая картина. Бог протягивает свою руку своему творению Адаму. И Бог, это большой смысл имеет. Бог протягивает свою любящую руку каждому человеку. Просто нужно схватиться за эту руку, принять эту любовь. И тогда Бог возгреет нас. Рождением свыше нам станет ведомо, что такое любить. Любящий человек не может успокоиться, пока не сделает свое добро объекту, которому он любит. Так просто говорить: давайте полюбим друг друга. Есть церкви, которые говорят: ой, мы любим друг друга. Скажите соседу сидящему, что я люблю тебя. Ну и что? Это изменит что-то? Да, хороший метод. Но это, может быть, где-то, не знаю, сработает. Но я так понял, что просто сказать «я люблю тебя» — ничего не происходит. Но когда молюсь я своего ближнего, я смотрю, что нужен хлеб просто принести дома. Нужно для своего сына молиться, нужно за свою дочь молиться, нужно за молодежи, которой помню, просто ночью встать и молиться: «Господи, вот эта молодая сестра, пошли ему замужество. Пошли ему хорошего мужа, благослови. Благослови вот этого молодого человека. Ну сколько я ему говорю, никак он не женится. Пришли ему и по воле твоей. Ты любишь этого человека или не любишь?» Человек, иногда мы не знаем, что лучше для нас, как уже было сегодня сказано. Но достигать совершенства любви к Господу — это означает абсолютно поступать как Он. Мы прочитали, что вот это совершенство дает нам дерзновение стать перед Господом. Совершенство любви изгоняет страха. Откуда страх появляется? От неизвестности. Почему люди боятся смерти? Потому что неизвестно за этим что. Как там будет? А когда ты любишь Господа Иисуса Христа, и этой любви ты знаешь, что ты частично уподобился Иисуса Христа, Его любви, что Бог живет в твоем сердце, и от Него исходит эта любовь, понимаешь, что любящий Отец, ну Он же не бросит меня. Он в моей жизни участвовал сегодня, вчера, позавчера, да и там мне обещал, что никогда Его Слово не колеблемо. Вот все, что сказано, происходит в моей жизни сейчас. И я верю, что и завтра, если я закрою свои глаза и уйду в вечность, там будет лучше мне.